Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, отчетная неделька – это было какое-то просто чудо. В других краях ее сюжетов хватило бы на пару лет непрерывных скандалов с отставками министров и правительств. А у нас ничего даже не шелохнулось. Ну, обо всем по порядку. Начнем с легкого психологического этюда. Вот, значит, загуляла баба налево и засветилась. Что делать бедной бабе? Да только одно и остается – отвернуться и сказать «не хочу с тобой разговаривать, дурак», и тут же перейти в атаку «подлец, я тебе верила, а ты за мной шпионил». Это я к чему говорю? На прошлой неделе в Штатах вышла книга одного нашего перебежчика. Этот информированный перец, среди прочего, настучал, что в конце 90-х члены правительства России похитили около 500 миллионов долларов из фонда программы ООН «Нефть в обмен за продовольствие». Причем эти миллионы были взяткой от Саддама Хусейна за лоббирование его интересов. И что нынешний президент России, в ту пору глава Совбеза и ФСБ, прекрасно об этом знал. Разумеется, вся эта мерзость, я имею в виду не взятки, а рассказ о них, не могла остаться без ответа.
В заявлении пресс-бюро службы внешней разведки России, в частности, говорится, хотели бы подчеркнуть, что во всех спецслужбах мира пиар на предательстве всегда считался омерзительным деянием, а само предательство уголовно наказуемым. Пресс-бюро, говорится далее, не намерено впредь комментировать сообщения на данную тему.
Ну вот я и говорю, отвернуться и сказать «не хочу с тобой разговаривать, дурак». А предательство штука и впрямь омерзительная. Когда, например, правительство обнимается с союзниками по Большой Восьмерке, а само втихую за бабки работает на Хусейна, а глава Совбеза, будущий страстный борец с коррупцией, обеспечивает приватность этому слиянию сердец и баррелей нефти. Впрочем, говоря о предательстве, служба нашей внешней разведки, кажется, имела в виду что-то другое. И благородный гнев, сквозящий из каждого ихнего слова, заволакивает мой взор слезами умиления. Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Вот только нефть бы с пальчиков отмыть, чтобы отпечатки не так бросались в глаза. Но былые полмиллиарда мелочи на фоне достижений нового века, когда наш борец с коррупцией вошел во вкус. А вкус у него оказался чудесный. Да и не нефтью единой живы бойцы невидимого фронта. Есть же еще и газ. Уж сколько об этом говорено, и не хотелось бы лишний раз вспоминать, но, видимо, придется.
В Москве арестован Семен Могилевич, много лет находившийся в международном розыске. СМИ связывают его имя с фирмами-посредниками, через которые Россия осуществляла и осуществляет транзит туркменского газа в Украину.
О да, осуществляла, осуществляет и будет осуществлять. Вначале, значит, был загадочный Евролтрансгаз, пятикопеечная фирма из тихой венгерской деревни, созданная адвокатом этого самого Могилевича, находившегося уже в международном розыске. Именно через эту дырочку Путин и компания решили почему-то прокачивать туркменский газ и денежки за него. Ближе и прозрачнее, видать, ничего не нашлось. Потом был скандал, и вместо плохой Евролтрансгаз на свет Божий вынурнула хорошая Росукрэнерго, состоящая по преимуществу из карибских и кипрских офшорок, фирм из Лихтенштейна и Вены, друга Берлускони, которого давно хочет итальянское правосудие, и сына Ариэля Шарона, который уже сидит. А объединяют все это торжество логистики два хозяина Росукрэнерго. Один из них в прошлом питерский чекист, а другой, вы будете смеяться, корешок все того же Могилевича, международного преступника, много лет преспокойно жившего в Москве. Ну, международных преступников Россия, щедрая душа, приютила немало, но Могилевич – особая статья. Его не сербы и не грузины, его ФБР искало 15 лет, а он, значит, жил в Москве и, надо заметить, без пластических операций, как-то со своим лицом. Владел фирмами, обедал в дорогих клубах, ну, все свои. И вдруг что такое? Налетели, положили лицом в снег. Борьба с международной преступностью прорезалась, однако. С чего бы это? И почему, как выяснила дотошная коллега Латынина, валяли Могилевича в снегу как бы по запросу украинской прокуратуры, а потом за ночь пристегнули к чужой неуплате налогов? И почему налоговая была не в курсе? И отчего это брал Могилевича не у БОП, а какие-то левые менты? Кажись, операция готовилась в секрете не только от Могилевича, но главным образом втайне от чекистов. И ни при чем тут стала быть борьба с международной преступностью, а при чем тут как раз та самая Росукрэнерго с ее миллиардом и близкая смена власти, и возможность перегрызть сухожилия товарищам по вертикали. Ну, теперь ход чекистов. Сейчас они отроют очередного оборотня в МВД, следите. Но для начала главное не допустить выдачи Могилевича в Штаты, где его ждет 350 лет тюрьмы, дай бог ему здоровья. Не то чтобы чекистам было жалко Могилевича, но за 350 лет он там напишет американцам такие мемуары, что преждевременный Могилевич наступит уже у Путина с компанией. Нет, либо отмыть Могилевича здесь, либо здесь же закопать, а врагу мы Семена не отдадим. Песню по случаю сложил мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артеньев.
Это что там за странные звуки нарушают в ночи тишину? Это чисто конкретные руки очищают от денег казну. Это что там за стук раздается, будто где забивают козла? Это сердце горячее бьется над проблемой отмывки бабла. Это кто с головой холодной незаведенных дел фигурант? Это он, наш любимец народный, от всего наш на свете гарант.
Итак, питерские любители пилить туркменский газок пополам с солнцевским братком в международном розыске продолжают благополучно рулить страной. А то, что они называют законом, продолжает упражняться на Ходорковском и всех, кто был рядом с ним. То есть, конечно, не всех. Рядом с Ходорковским был и Сурков, и, заметим, немало на этом заработал, находясь рядом с ним в те годы, когда, находясь рядом с Ходорковским, можно было заработать. Но вот когда, находясь рядом с Ходорковским, стало можно получить срок, число желающих встать рядом резко убавилось. Один из немногих, адвокат Алексанян, 2 года гниет в камере, потому что такой странный не хочет давать показаний на Ходорковского и Лебедева. А с недавних пор он в камере уже не только гниет, но и прямо умирает, что, конечно, не должно отвлекать российское правосудие. А на Европейскую конвенцию по правам человека мы попросим помочиться следователя Каримова. В некотором смысле он делает это уже много лет. Впрочем, Каримов в этой системе, слава богу, не один такой. Голодовка Ходорковского с требованием прекратить издевательство над смертельно больным Алексаняном позволила россиянам узнать по имени еще некоторых стражей закона и насладиться их уровнем чести и стройностью логики.
На минувшей неделе начальник УФСИН по Читинской области Юнус Амаев прокомментировал объявление Ходорковским голодовки. Цитирую, нет понятия голодовка, есть понятие отказ от пищи. И если он ничем не обоснован, то человек наказывается за нарушение внутреннего распорядка. Конец цитаты.
Чисто филологическая справка для господина Амаева. Чисто по понятиям. Дело в том, что понятие «голодовка» существует. Так и не произошедшему из обезьяны в человека представить содержание его очень трудно, а люди как раз понимают это очень хорошо. А отказ от пищи, господин Амаев, это совсем другое. Это когда вы поели с добавкой, и в вас больше не лезет. Не надо путать понятия. Для продолжения правоохранительной темы перенесемся в Ингушетию и посмотрим, как обстоит дело там. Только осторожненько так перенесемся и незаметненько так посмотрим, а то вмиг отметелят и сделают подозреваемыми.
В прошлую субботу в Назрани нарядом милиции были схвачены и избиты фотограф агентства РИА Новости Царнаев и корреспондент газеты «Твой день» Курскиев, фотографировавший горящее здание редакции местной газеты. Журналисты были допрошены сотрудниками ФСБ и Следственного комитета, после чего переведены в изолятор, где им было предъявлено обвинение в совершении поджога редакции.
Доблестные ингушские чекисты, менты и прокурорские работники были буквально в 2 шагах от раскрытия поджога здания газеты, потому что больше суток Царнаева и Курскиева не кормили и не давали им пить. Еще немного они бы непременно сознались, но проклятая правозащитная свора отбила журналистов. Продержав под замком сутки с гаком, их выпустили из изолятора безо всяких претензий. Как приснилось все это. Но направление прокурорской мысли следует признать правильным. Человек, фиксирующий преступление, он преступник и есть. Как минимум в Ингушетии эта концепция, кажется, восторжествует.
Создатель и владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» адвокат Магомед Евлоев объявлен в розыск. Об этом он сам сообщил в телефонном интервью телекомпании РЕН-ТВ. По словам Евлоева, ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. На сайте «Ингушетия.ру» сообщается, что президент Ингушетии Зязиков потребовал от руководителей Следственного комитета, цитирую, «любым путем что-то придумать, чтобы арестовать Магомеда Евлоева». Конец цитаты.
Магомед Евлоев – давнее бельмо в честном глазу президента Зязикова. Он терпел его как мог, Зязиков, но организованная Евлоевым акция «Я не голосовал» стала последней каплей. В ходе акции выяснилось, что зязиковский республиканский рекорд по явке в поддержку Путина был полным фуфлом, а каковой фальсификации Евлоев хамским образом написал в Генпрокуратуру. Ну, после этого, сами понимаете, один из них должен сесть в тюрьму. Либо Зязиков, либо Евлоев. И угадайте, кто сядет? Вот и я так думаю. В общем, с законностью в России все хорошо. Все было бы хорошо, кабы не Страсбург проклятый. Из-за него теперь хорошие русские люди ссорятся.
Проигрыш России в Европейском суде по правам человека по делу жительницы Нижнего Новгорода Ольги Масловой привел к конфликту в местных правоохранительных органах. Как сообщает независимая газета, за 8 лет дело Масловой закрывалось 9 раз. Прекращено оно и сегодня. Теперь областной суд и прокуратура пытаются переложить друг на друга ответственность за страсбургский вердикт.
Ну, там произошла такая вполне обычная российская история. Молодую женщину, попавшую в уголовный переплет, на допросах избивали и насиловали сотрудники милиции и, заметьте, прокуратуры. Я так думаю, сотрудники прокуратуры насиловали ее в порядке надзора. А знакомого Масловой в тех же пенатах законности пытали, требуя, чтобы он ее оговорил. То есть, видите, ничего особенного. Если, конечно, не считать того, что Маслова добралась до Страсбурга. Теперь мы с вами из наших налогов заплатим 80 тысяч евро штрафа за тихие половые радости нижегородских ментов и прокурорских работников. Но нечто нам жалко. Одно только плохо. Тамошние прокурорские и судейские в настоящее время кроют друг друга страшными словами на встречных пресс-конференциях, потому что кого-то из них Москва назначит крайним. Не за изнасилование, разумеется, а за страсбургский штраф. Ах, не надо ссориться, друзья. Вы же делаете, как я понял, одно общее дело. Все вместе и по очереди, как с Масловой. Ну, Страсбург – это, конечно, самый явный случай вмешательства в наши внутренние дела. Но не единственный. Я-то могу только догадываться, но президент, конечно, владеет полной информацией.
Выступая в минувшую среду на коллегии ФСБ, Владимир Путин, в частности, заявил, что Россия не позволит корректировать из-за рубежа ход президентской кампании в стране. Путин поручил чекистам, цитируя, усилить работу по своевременному получению информации о попытке вмешательства в наши внутренние дела. Конец цитаты.
Если первый ужас уже прошел, то, не дожидаясь второй волны мурашек, давайте зададимся вопросом. Каким образом некто из-за рубежа может вмешаться в ход нашей президентской кампании? Даже не будем спрашивать, кто именно этот злодей. Козлобородый или дядя Сэм, или наглый Джон Булл. Да хоть оба разом. Я спрашиваю, каким образом? Мы уже не то что агентов влияния, наблюдателей ОБСЕ в страну не пускаем. В телевизоре полтора десятка Пушковых конкурируют за право оплевать оппозицию. В ЦИКе дежурит личный путинский старик Хаттабыч. И это при том, что избирательный бюллетень заранее превращен в пустыню. Может быть, говоря о попытках вмешательства, Путин имел в виду Фиделя Кастро, который будет тайно продвигать в Кремль Зюганова? Не знаю, не знаю. А впрочем, отчего ж не знаю? Знаю. Ничего он не имел в виду. Просто деваться было некуда. Вот коллегия ФСБ, вот президиум, вот телевидение. Все смотрят тебе в рот, и надо что-то говорить. Но он и сказал, что всегда говорит, органчик. О победе Медведева, как ехидно заметила испанская газета «Ла Стампа», может помешать разве что высадка в Кремль марсианского десанта. Вот если, говоря об угрозе извне, Путин имел в виду это, то мой ему респект. Чекисты против марсиан – это будет круто. Ну, а поскольку других угроз торжеству суверенной демократии не наблюдается, в победителях обнаружилась некоторая приятная расслабленность.
В понедельник в СМИ появились сообщения о том, что в Кремле решили избавиться от молодежных движений. Как заявил газете «Коммерсант», источник в администрации президента, цитирую, «при нынешних результатах ликующая гопота не нужна», конец цитаты. Через несколько дней другой источник в Кремле опроверг сообщение о закрытии молодежных проектов, заявив, что администрация по-прежнему рассчитывает на сотрудничество с движением «Наши».
Итак, в администрации наметились тактические разногласия по вопросу, использовать это изделие еще пару раз или выбросить его втихаря за Спасские ворота. Но, признаюсь, эти частные разночтения – ничто рядом с вылетевшим словом, которое не воробей. Стало быть, ликующая гопота? О, ес. Вот эти по всем телеканалам в новостях с птичьего полета снятые, многотысячные колонны, вышедшие поддержать курс Путина, этот передовой отряд, это будущее нации, этот завтрашний день России, все это, оказывается, гопота. Кстати, они уже поставлены в известность, что они гопота, или до сих пор считают себя патриотической молодежью? Но какая жалость, если их снимут с финансирования. Куда же будет податься мальцам Кунвейбинам, а? У них же за 5 лет рефлексы образовались. Полаешь — покормят. Что ж теперь, посла Брентона потравить нельзя, а? Каспарова какашкой не обозвать. А что ж делать? Учиться. Но которые хотели учиться, они и учились. Они ездили зимой за 3-9 земель достоинства отмораживать. В общем, дорогой Кремль, ты же в ответе за тех, кого приручил. Давай там без жестокого обращения с животными, ладно? Теперь свеженькие новости из мира мировой моды.
В минувший понедельник президент России осмотрел новую форму для российских военных. По словам автора коллекции, модельера Юдашкина, в создании формы были использованы наномембрано-технологии, технологии трехслойного склеивания ткани. Говоря о задачах, стоявших перед его коллективом, модельер в частности сказал, цитирую, «Мы должны были показать наши работы и возрастающую мощь нашего государства, и мне кажется, нам это удалось». Конец цитаты.
О да, не всякое государство может позволить себе многочасовые дебаты на коллегии Министерства обороны по поводу того, ставить ли пуговицы на съемный погон. А уж новые обшлага со стоечкой и вязь золотом по кителю – свидетельство полного успеха военной реформы. Юдашкин не соврал. Возрастающую мощь государства они показали. Теперь бы показать еще немного стыда и мозгов. А, впрочем, не будем требовать невозможного. Развитие событий, как всегда, расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Еще об одном случае дедовщины в российской армии пишет газета «Шире Шов». Старослужащий Б расцарапал рядовому Н все лицо за то, что тот, стирая дембельскую гимнастерку от кутюр, потерял с нее несколько стразиков. И старослужащему теперь не в чем пройти по плацу на традиционном общевойсковом дефиле 23 февраля. О новостях правосудия сообщает журнал «Назранская Фемида». В Ингушетии задержана группа евангелистов-рецидивистов в составе Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Евангелисты обвиняются в жестоком убийстве гражданина из Назарета, которое они описали. Активисты Greenpeace всерьез озабочены ситуацией в российской глубинке, информирует читателей журнал «Хомячки на марше». Одомашненные, но выброшенные бывшими хозяевами на улицу, так называемые «наши», бродят теперь по лесам и окраинам городов, сбиваются в стаи и проводят шумные митинги на опушках. Отлов бродячей гопоты и последующие попытки приучить их к чтению, письму и полезному труду результатов пока не принесли.
И напоследок одна обнадеживающая информация. Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве, в ближайшее время премьер-министр Зубков может возглавить совет директоров «Газпрома». Ах, только бы это не сорвалось. Какая славная получится хороводина. Медведев пойдет на место Путина, Путин на место Зубкова, Зубков на место Медведева. А все вместе будет называться «Россия вперед». Счастья вам!
Встаньте, дяди, встаньте в круг. Ты мой друг, и я твой друг.
Так и дружат втихаря эти три богатыря.
Ну? Но... На Руси всегда чекист был непогрешим и чист.
Папа Римский к ним примчится, чтобы святости учиться.
Правильно. Перед судьбоносным мартом делят бабки, мечут карты.
Для таких как раз времен в рукаве как туз Семен.
Отыграла наших карта, принакрылась благодать.
Гопота, садись за парту Менделеева читать.
Ага, сейчас. В Ингушетии, дружок, снял пожар, считай поджог.
А в Помпеях кто снимает, за Везувия гребает.
Ага. Вышла бабка за плетень, держит в лапках бюллетень.
Рядом дядя Сэм хиляет и влияет, и влияет.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».